Постараемся сегодня ответить на один такой важный вопрос. Если помните, да, в прошлый раз мы для себя старались ответить на вопрос, зачем нужно молиться, если Бог все знает. Зачем нужно молиться? И о некоторых вещах мы поговорили. Конечно, может быть, я не претендую на то, что все вот эти вот моменты, почему нам важно молиться, я затронул, но, по крайней мере, о некоторых вещах, которые Бог показал, что важно сказать, и которые Бог открывал через ту историю, да, из книги «Исход», которую мы смотрели, я верю, что нам стоит самим себе напоминать, что молитва, она прежде всего необходима нам самим, да, для того, чтобы иметь вообще правильное представление о Боге, чтобы иметь правильное представление о своей жизни, и чтобы не разочаровываться, чтобы продолжать приходить к Богу даже тогда, когда нам тяжело, даже тогда, когда, может быть, наши руки опускаются. И мы еще говорили о том, что когда мы молимся, мы учимся понимать Бога и понимать то, что Бог хочет делать конкретно вот в наших сегодняшних обстоятельствах. Потому что зачастую у нас много вопросов в жизни, и мы находимся в таком вот непонимании только по одной простой причине, потому что мы не приходим с этими вопросами к Богу. И я хочу вас ободрить. Если у вас есть сегодня вопросы к Богу, задавайте их. Не стыдно задавать Богу вопросы, и не стыдно задавать вопросы другим людям, потому что когда мы эти вопросы не задаем, то мы создаем для себя возможность где-то вот роптать на Бога, роптать на людей. Мы создаем для себя предпосылки к разочарованию, потому что мы думаем, что, ну, наверное, Бог, Он не заинтересован в моей ситуации или в моих проблемах. А проблема в том, что мы просто эти проблемы не открываем Богу и не задаем Богу те вопросы, на которые у нас сегодня нету ответа. И еще то, что Бог в тот раз показывал, что именно через молитву Бог открывает нам. По-другому это нельзя увидеть и по-другому это нельзя осознать. Через молитву Бог открывает нам ту власть духовную над обстоятельствами, над проблемами, которые мы имеем. Потому что порой мы не видим руку Божию в нашей жизни по одной простой причине. Потому что мы где-то вот не увидели сразу каких-то изменений, мы не увидели сразу, вот один раз помолились, не увидели моментального ответа, и мы опустили руки. И мы в тот раз как раз вот говорили на примере этой истории с Моисеем, да, когда он держал поднятые руки, что Бог учит, когда мы уже знаем Его, когда мы уже верующие люди, да, когда у нас есть с Ним определенное взаимоотношение, Бог учит нас, что когда мы молимся, мы реально влияем на обстоятельства. Реально по нашей молитве что-то происходит. По нашей молитве приходят изменения в жизнь того или другого человека. То, что, казалось бы, не могло измениться, даже вот чисто физически, оно меняется. И как в той ситуации, да, Бог даровал победу израильскому войску, то есть войску, состоявшему из бывших рабов, которые никогда меч в своей руке не держали, и Бог им даровал победу только благодаря молитве над войском, которое состояло, по сути, можно сказать, из регулярной армии, или из людей, которые привыкли себе хлеб таким образом зарабатывать, которые привыкли воевать, привыкли на кого-то нападать, кого-то грабить, кого-то захватывать. И Бог тогда научил и Моисея, и Араона, и Ора, которые его поддерживали, Иисуса Навина, который возглавлял это непрофессиональное войско. Бог научил, что молитва, она на самом деле может сделать намного больше, чем все наши человеческие усилия и чем все наши вот какие-то человеческие планы, то, как мы представляем, та или иная ситуация должна решиться. Поэтому пускай Бог благословит вас и меня по-новому. И я верю, что к этому нужно стремиться. По-новому увидеть важность молитвы, важность тех взаимоотношений, которые у вас, у меня сегодня есть возможность и поддерживать с Богом, и их развивать, возгревать. Потому что на самом деле взаимоотношения, которые не поддерживаются, мы все знаем, да, дружба, которая не поддерживается, она рано или поздно прекратится. Взаимоотношения, там, где нету взаимного вклада, да, там, где человек не ищет того, чтобы общаться с другим человеком, эти взаимоотношения, они долго не просуществуют. То есть они будут существовать ровно столько, сколько есть какая-то вот взаимная заинтересованность, или пока, допустим, вы решаете какую-то нужду или вопрос другого человека, или этот человек ваш какой-то вопрос решает. И как только этот вопрос или то, что вас объединяло, оно решится, да, или исчезнет, то есть эти взаимоотношения не пропадут. И Бог учит вас и меня. И Бог не хочет, чтобы у нас таким же образом наши взаимоотношения строились с Ним, что мы общаемся с Богом только до тех пор, пока у нас есть, допустим, какая-то проблема или нужда. Бог учит нас более глубоким взаимоотношениям. Бог учит нас тому, что на самом деле молитва – это не только ключ к решению каких-то определенных наших проблем и нужд. Хотя Писание говорит о том, что во многих случаях именно на это направлена молитва, потому что мы просим, да, о чем-то, и мы получаем. То есть мы просим о том, чтобы какая-то нужда была восполнена. Но Бог стремится, и Бог желает, чтобы наши взаимоотношения развивались. И именно об этом я хотел бы сегодня говорить. И тот вопрос, который я хотел бы, чтобы мы попытались на него ответить, как жить, когда ты не видишь Бога? Как жить, когда ты не видишь Бога в своей жизни? Как жить, когда ты не видишь Бога в своих обстоятельствах? Как жить, когда ты не видишь Бога и не просто физическим взором, потому что я не думаю, что кто-то из нас может похвалиться, что вот мы видели вот в буквальном смысле вот Бога, как видел, допустим, Моисей, да, лицом к лицу или вот со спины. Но я думаю, что каждый из нас, он скажет, что я видел Бога вот в тех или иных обстоятельствах. Я, допустим, о чем-то молился, да, или вот молились обо мне, и чудесным образом, да, то есть без вмешательства людей, без моего вмешательства, в один момент, да, допустим, обстоятельства изменились, проблема исчезла, решилась та или иная ситуация. И в этом мы можем сказать, я в этом увидел Бога, я в этом увидел Божью руку. Но то, о чем я хотел бы сегодня говорить, и тот вопрос, который вот я задаю вам и задаю себе, как жить, когда ты не видишь Бога? Я думаю, ни для кого не секрет, что бывают времена, и порой они, может быть, нам этого не хотелось бы, но иногда они затягиваются, бывают времена и периоды в нашей жизни, когда такое впечатление, что ты не просто не видишь Бога, да, а вот такое впечатление, что Бог про тебя забыл, да, и ты вот задаешься себе вот вопросом, а действительно ли есть Бог, да, в твоей жизни, действительно ли стоит делать, да, то, что ты до этого делал, то есть стоит дальше молиться, стоит дальше ходить в церковь, стоит искать утешение в Слове Божьем. И вот этот вопрос, я верю, что он очень важен, и важно для себя иметь ответы на этот вопрос, чтобы когда в вашу жизнь, да, придет такие обстоятельства, да, когда вот было все вроде так гладко, хорошо, и легко доверять Богу или верить в Него, когда в твоей жизни все хорошо складывается, да? Но вот когда в твоей жизни какая-то проблема, да? Когда в твоей жизни, допустим, какая-то болезнь или ситуация, и она долгое время не решается. Ты знаешь, что Бог всемогущий. Все знают, да, что Бог всемогущий, да? Мы все знаем, да, как верующие, что Бог отвечает на молитвы. Все знают, да? Да. Мы все знаем, что Бог, Он исцеляет, и Он делает чудеса. Все знают, да? А вот как жить, да, когда ты вот молишься, а ничего не происходит. Когда ты просишь у Бога, и это для тебя важно, это не просто там какая-то твоя прихоть, да? Вот ты захотел какую-то там новую игрушку, как дети бывают, порой увидели, там в песочнице у кого-то или в магазине, и они там истерику закатывают, там вам или мне, просто потому что вот они увидели, они хотят, чтобы вот у них это было, и они даже не сопоставляют, то есть какой, есть на это деньги, нет денег, то есть нужна им эта игрушка, не нужна. И как вот жить, когда вот ты действительно просишь то, что тебе нужно, или молишься о том, о чем тебе нужно, а такое впечатление, что вот Бог, Он от тебя свое лицо скрыл, и ничего не происходит. И давайте мы вместе посмотрим одну такую интересную историю. Это тоже книга «Исход». Книга «Исход». 24 глава. На самом деле очень много чему можно поучиться на примере израильского народа, и Бог очень много открывает, и можно очень много для себя увидеть, как поступать именно в сегодняшнем времени, и что Бог хочет делать в вашей моей жизни, в тех или иных обстоятельствах, когда мы где-то, может быть, не понимаем Бога, где-то, может быть, не видим Его руку в нашей жизни. И 24 глава, с 1 стиха, давайте мы прочитаем. «И Моисею сказал он, Бог, взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделай. И написал Моисей все слова Господни, и став рано поутру, поставил под горою жертвенники 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны. И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. Потом зашел Моисей, и Аарон, и Надав, и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И Он не простер руки Свои на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею, «Взойди ко Мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы заповеди, которые Я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день возвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был на Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Все было вроде бы хорошо. Бог посетил свой народ, Бог говорил через Моисея, да, давал заповеди свои, и до определенного момента никаких вот вроде не предвещало проблем. Все казалось бы, что вот, наоборот, самое лучшее время. Да? Бог говорит к своему народу, Бог открывается, то есть происходят чудеса. То есть все видели, как Господь сошел на эту гору Синай, видели, что там это облако покрыло, что слава Господня осенила вот эту гору. И все было вроде бы так вот хорошо, прекрасно до того момента, пока Моисей, он не оставил с Иисусом Навином Ора, Аарона, вот этих 70 старейшин, и не пошел общаться уже непосредственно с Богом, чтобы провести вот эти 40 дней, да, о которых здесь говорится. И когда Господь сказал, что Он даст ему вот эти вот две каменные скрижали. То есть до этого момента все было хорошо. То есть народ израильский поклонялся Богу, доверял Богу, они принесли жертвы, они пообещали Моисею, что они будут выполнять все те постановления, все те заповеди, которые Бог им дал. Но давайте мы посмотрим, что произошло вот по истечению, или когда вот эти вот 40 дней, когда Моисей провел их в Божьем присутствии, когда они уже истекали. Это Исход 32 глава. То есть мы немножко забежим вперед этой истории, мы не будем читать все, что вот, ну, все эти постановления или все, что Бог говорил Моисею, но мы посмотрим ту картину и то, что часто происходит в нашей жизни, да, Мы приходим в воскресенье в церковь, мы радуемся, мы поклоняемся Богу, у нас наша вера, она такая вот воспламеняется, мы говорим «Слава Богу, Аллилуйя», мы говорим «Господь, Ты мой целитель, Господь, Ты решаешь мои проблемы, Господь, я верю, что Ты поможешь мне в той или иной ситуации». Но потом проходит какое-то время, и мы сталкиваемся с реальностью, да, реальностью, в которой мы живем вот повседневно, каждый день. Мы возвращаемся к себе домой, а у нас там, допустим, какие-то проблемы в семье, взаимоотношения там, с детьми или с мужем или женой, проблемы на работе. Мы идем в магазин, мы видим, что там цены выросли, мы получаем квитанцию новую там из ЖЭКа или еще там за какие-то коммунальные, и мы видим, насколько там выросла там квартплата или там плата за электричество, и у нас начинает вот мало-помалу возникать много-много-много таких вот крамольных вопросов. И знаете, это же произошло вот за вот эти 40 дней, пока народ израильский, они ожидали, когда Моисей вернется к ним, и буквально чуть-чуть они не дождались, мы сейчас об этом прочитаем, то есть уже заканчивались эти 40 дней пребывания Моисея на горе, и, казалось бы, народ подменили. До этого они такие были все верующие, они били себе в грудь и говорили Моисею: будем все, что Бог сказал, все будем исполнять, будем поклоняться, мы будем вот жертвы приносить, будем искать Бога. Но вот давайте прочитаем, 32 глава с 1 стиха. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. Увидев сие, Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: „Поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему и принесли ему жертвы и сказали: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. И сказал Господь Моисею: „Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя“. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака, Израиля, Иакова, рабов твоих, которыми клялся ты собой, говоря: умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею: „Военный крик стани“. Но Моисей сказал: „Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих“. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым». Прошло 40 дней. Даже еще 40 дней не прошло, да? С того момента, когда Бог через Моисея дал свои заповеди, постановления, когда народ израильский принесли эти жертвы мирные перед горой, когда они пообещали Моисею, пообещали пред Богом, что они будут исполнять все то, что Бог им заповедал, все Бог, то, что Бог им говорил. Прошло 40 дней. Моисей их в это время, получается, оставил, то есть он общался с Богом, а они находились вот в своих обстоятельствах. Они находились в той же самой пустыне, да, о которой мы перед ним говорили, что там не было воды. Если бы Бог там не открыл свой источник, да, вот не сделал чудо, то они бы там все могли бы и погибнуть от жажды. Прошло 40 дней, когда каждый из них, он окунулся в какой-то свой быт, в свои обстоятельства. И заметьте, насколько картина поменялась. 32 глава говорит, что они уже совершенно по-другому не просто мыслили, они совершенно по-другому вообще представляли свою жизнь. Они уже про Бога даже не думали. Они, написано, что они увидели, что Моисей не возвращается, да, у них уже все их внимание, оно сосредоточилось уже даже не на Бога, а на Моисея. Он им обещал, что он там через 40 дней вернется, а тут они посчитали, что вот уже вроде 40 дней прошли, с их точки зрения, а Моисея нету. И они пришли к Аарону с претензией, говорят: «Аарон, то есть мы не знаем, что там с этим Моисеем случилось, и мы хотим какой-то определенности, какой-то ясности в нашей жизни». Мы не только Бога не видим, да, мы уже и Моисея не видим, и непонятно, то есть вернется он там, может его там молния убила на горе, может он там где-то заблудился, не знаю, потерялся. Сделай нам Бога. И знаете, вот то, что происходит порой в нашей жизни, мы можем думать, что не, мы как вот израильтяне, мы никогда не поступим. Но я вам скажу, что 40 дней назад, я думаю, если бы вы подошли и провели интервью, поспрашивали у них, через 40 дней вы захотите поклоняться вместо Бога золотому тельцу? Я бы каждый вам, на 100% бы сказал, каждый бы там, наверное, перекрестился, сказал бы: вот тебе истинный крест, какой телец, какие там, какие идолы. То есть Богу, только Богу будем поклоняться. Но заметьте, когда в твоей жизни что-то не меняется, да, и когда у тебя нету личных взаимоотношений с Богом, ты не видишь Бога, то много времени не нужно, чтобы ты разочаровался или ты перестал верить в то, что ты до этого верил. Проблема была не в том, что они забыли о том, что Бог для них сделал буквально недавно, что Бог их вывел из Египта, да, что Бог раскрыл Красное море. Я не думаю, что там у них, вот у миллионного народа, вот в один момент память отшибла. Нет. Когда в нашу жизнь, да, приходят какие-то искушения, да, или когда в наше сердце закрадывается вот это желание где-то разочароваться или начать роптать на Бога, на обстоятельства, на людей, проблема не в том, что знания, которые у нас есть, они куда-то исчезли. У них у всех, по крайней мере, я думаю, что взрослые люди при своем уме, они все помнили, что Бог сделал. И они все помнили, что Бог буквально 40 дней говорил через Моисея, что они обещали. Но знаете, очень часто знания, они не работают в нашей жизни тогда, когда нам необходимо именно вот это вот личное переживание Бога. Знания, они часто остаются просто как вот что-то такое лишнее, ненужное. Тогда, когда нам нужно именно вот такой вот импульс или вдохновление, чтобы доверять Богу именно в тех обстоятельствах, которые не меняются. И знаете, вот то, что произошло здесь с народом израильским, и почему они начали просить у Аарона вот этого вот тельца, да, вот этого идола, они хотели увидеть в своей жизни какую-то определенность или какую-то стабильность, они хотели, чтобы что-то в их жизни изменилось. Они устали 40 дней стоять на месте в пустыне, там, где вокруг одни барханы, да, и если бы Бог не давал им манну, если бы Бог не благословил чудесным образом вот этим источником, который бил, они все понимали, что они тут вот в этой пустыне и погибли. И знаете, то, что, я думаю, каждый человек, то есть и вы, и я, мы ищем вот это вот определенности, мы ищем от Бога, чтобы понимать, куда мы идем, для чего мы живем. И это хорошо. Но знаете, это нельзя найти нигде, кроме как в Боге. И то, что вот начали искать, или то, что попытались найти израильтяне, да, вот когда они попросили Аарона, чтобы он создал этого тельца, они захотели увидеть что-то такое видимое, да, чтобы вот придало бы им какую-то вот стабильность или определенность в их жизни. И они говорили на этого тельца, заметьте, они говорили, вот Бог твой Израиль. И они приписывали этому тельцу то, что сделал до этого для них Бог. Они говорили, вот он вывел нас из Египта, вот он сделал для нас ну, вот эти вот чудеса. И знаете, вот мы будем, независимо от вашего или моего христианского стажа, да, или от ваших или моих знаний, каждый из нас, он может оказаться вот на месте вот народа израильского. Потому что, когда мы, как Моисей, да, мы не находимся в Божьем присутствии, не общаемся с Богом, то рано или поздно мы утратим вот эту остроту, мы утратим вообще вот понимание, а для чего Бог меня спас? А для чего Бог меня вывел из Египта? Да? А для чего Бог вообще что-то вот, делает в моей жизни? А почему Бог те или иные вот сферы моей жизни изменил? То есть если мы не находимся, как Моисей, да, в Божьем присутствии, если мы не видим Бога, то рано или поздно у нас возникнет искушение попытаться Бога заменить чем-то другим. Стабильной работой, хорошими взаимоотношениями в семье, какими-то благами, то есть их накапливать и в этом чувствовать, такое вот, ну, успокоение, что в моей жизни все хорошо. Вот. Везде кризис, а у меня, слава Богу, там я себе и холодильник купил, и там телевизор купил, еще что-то купил. Но знаете, это все вот как вот этот золотой телец. Оно ну, успокаивает, но на время. Оно приносит какое-то вот удовлетворение, но только на время. И первое, что важно, да, и то, что я хотел бы вот ваше внимание ободрить, то, что Бог показал вот через эту историю. Что важно делать, когда ты не видишь в своей жизни Бога? Когда вот долгое время ты не переживаешь вот Божьей близости или Божьего присутствия, что нужно делать? Первое – это вернуться к тому откровению, которое Господь уже дал. Потому что чаще всего проблема не в том, что мы не знаем, что делать нам в будущем. А проблема в том, что мы не делаем того, что нам нужно делать именно сегодня. Заметьте, почему народ израильский, они начали просить буквально через 40 дней. То есть прошел месяц и 10 дней. И они начали просить у Араона, да, второго человека после Моисея, они начали просить и даже склонили его. То есть он даже побоялся сказать, что он против этого. Потому что потом он Моисей говорит, что ну, я вообще-то был против этого, но поскольку они там 600 тысяч мужиков на меня наседали, да еще и там и женщины тоже, так сказать, группа поддержки была такая вот нехилая. То есть я просто не мог, то есть я был вынужден, то есть пойти у них на поводу, да, и вот этого тельца сделать. Проблема была в том, что вот на протяжении всех этих 40 дней никто из них, вы посмотрите, об этом говорит Слово Божие, никто из них ничего не сделал из того, что они пообещали вот в 24 главе. Там, где они говорили, что мы будем исполнять Божьи заповеди, мы будем поклоняться Богу, мы будем чтить Его. На протяжении всех этих 40 дней они просто каждый жили, ну, кто во что гораздо. То есть каждый там, ну, я думаю, никто не забывал собирать манну, да, по утрам, потому что иначе бы они с голоду умерли. Но они все вот просто занимались каждый своим комфортом. По сути, до того, к тому моменту, когда появился вот этот вот уже видимый золотой телец, каждый из них, он уже этого золотого тельца создал в своей жизни. Кто-то себе строил золотого тельца комфорта, кто-то строил себе золотого тельца, там свой бизнес развивал, и у него не было времени, чтобы даже с утра встать, помолиться или почитать Библию. Кто-то из них строил золотого тельца суеты, он суетился, все у него там как-то пытался то-то-то-то сделать, и у него там и времени на детей не было, на жену не было, ни на что не было времени, естественно, на Бога тоже времени не было. По сути, к тому моменту, когда народ израильский обратился к Караону и, можно сказать, вынудил его сделать этого золотого тельца, у них у каждого уже в жизни был этот золотой телец. Только просто он еще такой был, не материализовавшись. То есть то, что сделал Аарон, он просто материализовал то, что уже было в жизни народа израильского. И знаете, мы сегодня можем говорить, но мы никогда такого ну, в своей жизни не допустим. Мы никогда ну, не сделаем золотого тельца. Но знаете, проблема в том, что когда мы соглашаемся с тем, что мы не видим в своей жизни Бога, и мы пытаемся уже своими какими-то человеческими усилиями, да, через то, что мы там пытаемся больше там денег заработать, пытаемся там через какие-то связи там уже решать те вопросы, там, где мы должны доверять Богу и молиться, мы, по сути, в своей жизни создаем вот этого золотого тельца. Потому что то, что сам золотой телец олицетворяет, это не просто какой-то идол, который в буквальном смысле был вот у народа израильского. Это когда наш фокус, он сводится с Бога на что-то другое. Потому что в чем опасность идола? В чем проблема? Он же сам по себе, это просто фигурка, да? Это просто вот стул, неодушевленный. Но в чем опасность идола? Что человек, он сводит свой взор или свое как бы надежду, упование с Бога, который действительно может решать и хочет решать ваши, мои какие-то проблемы, вопросы, сводит на свой взор или упование на то, что не может решить ни твои проблемы, ни даровать тебе в сердце мир. Потому что даже если, допустим, вы сегодня, вы находите себе утешение, что вот везде кризис, да, а слава Богу, я вот сейчас так вот поднапрягся, я уже там вместо 8 часов, то есть у меня там 10-12 часовой рабочий день, меня уже там дома жена и дети не видят. И, может быть, вы сегодня радуетесь, да, что вы стали больше зарабатывать тогда, когда другие, зарабатывают меньше, или, может быть, кто-то вообще работу потерял. Но, по сути, вы уже в своей жизни вот создаете вот эту предпосылку, да, вы уже начинаете полагаться, да, на свои силы, на вот этот заработок, вместо того, чтобы искать Бога, потому что для Бога не проблема, как Бог вот решал нужды народа израильского в пустыне, там, где постоянно был кризис. Постоянно был питьевой кризис, постоянно был пищевой кризис, постоянно, с очень такой завидной регулярностью у них возникали те или иные там духовные, душевные, различные кризисы. И Бог учит, и Бог ободряет вас и меня вернуться к тому откровению, которое Он уже дал. Все, что нужно было в данной ситуации народу израильского, это просто выполнять то, что Моисей им уже сказал. Все, что нужно вам и мне сегодня, если, может быть, вы сегодня в своем сердце жалуетесь перед Богом или думаете, у меня нету какого-то особенного откровения. Все, что нужно вам и мне, это все-таки приложить усилия, сказать, нет, Господь, я знаю, что у Тебя есть откровение для меня в своем слове, оно уже записано, и я буду его искать. Так просто. Вернуться к тому откровению, которое Бог тебе уже дал. Оно уже есть. Бог у тебя его не забирал. Просто нужно приложить усилия, чтобы его для себя найти. Или, может быть, ты даже его знаешь, но оно на уровне знаний, и тебе нужно его для себя просто обновить, напомнить, и даже об этом нужно молиться. Господь, сделай, чтобы твои откровения или твои заповеди, они стали для меня действительно не просто каким-то багажом знаний, которые ничего в моей жизни не меняют. А чтобы это для вас действительно стало, как я уже говорил, светильником, да, вот тем словом, которое освещает ваш путь. Потому что знания у народа израильского, они были, и знания были правильные. Они все знали, что Бог сделал, как Бог сделал, какие это были, просто чудеса, которые тяжело представить. И они это видели своими глазами. Мы просто читаем о них в Писании, они это все видели, они были свидетелями. То есть эти все знания были. Им нужно было просто к этим знаниям вернуться и их себе напомнить, и восхитить их как откровение. И второе, то, что я вижу, что важно делать вот в тот момент, когда ты не видишь в своей жизни Бога, когда тебе кажется, что Бог тебя оставил, что Бог перестал отвечать на твои молитвы, что Бог не хочет как-то изменить твои обстоятельства. Очень важно строить свой собственный жертвенник Богу. Заметьте, когда было все хорошо, в 24 главе мы читали, когда все колена Израиля, да, они построили этот жертвенник, и они все вместе приносили эту жертву Богу. И когда в их жизнь, да, начала, мало-помалу вот эта вкралась проблема с этим тельцом, что они не только не видели Бога, потому что только Моисей вот был в это время в Божьем присутствии, он видел Бога лицом к лицу, общался с Ним. Они не только не видели Бога, они настолько далеко отошли от Бога, что они уже готовы были променять и променяли всемогущего живого Бога на просто обычного идола. А проблема была в том, что часть того, что они должны были делать, или часть их взаимоотношений, они должны были приносить Богу жертву, то есть таким образом поклоняться Ему. Но за все это время, за все эти 40 дней, вы можете прочитать все предыдущие главы, нигде вы не увидите, что они приносили Богу жертву. И знаете, в этом есть также для вас и для меня и откровение, и ободрение. Не нужно смотреть, что делают те или другие, что делает ваше окружение. Потому что все могут, как в этой ситуации, да, оставить Бога. Все могут перестать приносить Богу жертву. То есть все могут в том или ином разочароваться и начать роптать. Но вопрос в том, что ты или что я делаю. Потому что пускай даже никто больше не приносит жертвы, но вы и я, мы можем создавать свой собственный жертвенник. В чем? Раньше вставать, чтобы проводить время с Богом. Выделять определенное время, которое, возможно, сегодня вы знаете, что оно у вас воруется, через суету, через какие-то заботы. Жертвовать это Богу. И заметьте, это те жертвы, которые не может принести другой человек за вас. Это не может сделать ваш муж или жена, это не может сделать ваши дети, это не может сделать за вас лидер домашней группы или пастор. Это ваш личный выбор. В тот момент, когда ты не видишь по каким-то причинам или не переживаешь Бога в своей жизни, это время, чтобы начать воздвигать свой собственный жертвенник. Это значит, что тебе нужно в чем-то, может быть, пересмотреть какие-то свои приоритеты, в чем-то, может быть, какое-то время, которое ты тратишь сегодня на какие-то другие дела, его урезать ради того, чтобы это время посвятить Богу, ради того, чтобы искать Бога, искать Его лица. Потому что, по сути, вот выбор видеть или не видеть Бога, это выбор ваш и мой. Никто не мешал народу израильскому на протяжении этих 40 дней искать Бога. Никто не мешал. Но их выбор был просто вот так вот плыть по течению, приплыть к такому моменту, что они вообще, не то что перестали видеть Бога, они уже увидели Бога совершенно в другом. И почему у Моисея, когда он спустился, и у него оставалось вот это вот и правильное понимание о том, какой Бог, и была вера, и было даже желание стоять в проломе, ходатайствовать за свой народ, который Бог хотел уничтожить. Потому что мы видим, что у Бога было на сердце вообще вот уничтожить весь народ израильский, оставить одного Моисея, от него произвести новый народ. Но заметьте, благодаря чему у Моисея, он бы мог сказать, Господь, мне тоже надоело с ними постоянно одни проблемы. То камнями хотят побить, то еще что-то. То есть одна головная боль. То есть постоянно создают проблемы тебе, мне. То есть хорошо, Господь, уничтожай их, давай, то есть будем вместе новый народ создавать. Но знаете, когда ты имеешь близкие взаимоотношения с Богом, когда ты видишь Бога в своей жизни, ты уже не просто заинтересован только в том, чтобы у тебя было все хорошо. Ты даже переживаешь о тех людях, которые рядом с тобой, которые, может быть, они, по человеческим меркам, они заслужили наказание. По Божьим меркам они тоже заслужили Божьего наказания и суда. Но когда ты имеешь близкие взаимоотношения с Богом, то у тебя ты принимаешь те качества или то, что есть в Боге. Его любовь, его сострадание, его желание, чтобы никто не погиб. И вот по сути, то, что мы видим в этой 32 главе, что Моисей, он не только благодаря тому, что он близко общался с Богом, он сохранил свое сердце, или сохранил свою веру. У него было также вот это и желание, и сила, чтобы ходатайствовать, молиться за тех, кто утратил эти взаимоотношения. И Бог сегодня ободривает вас и меня. Не просто не мириться с вот этими периодами в жизни, когда мы не видим Божьего лица, когда мы не переживаем Его присутствие, когда мы не видим, что что-то меняется или происходит. Бог хочет, чтобы мы не только с этим не соглашались. Бог хочет, чтобы мы также в молитве вступались о тех людях, которые, возможно, уже сегодня они ну, вообще разочаровались в Боге, вообще, может быть, отошли от Бога, а может, они еще даже и не знают Бога, да, они не то, что там променяли Бога на золотого тельца, они, ну, по сути, у них, кроме тельца, ничего другого и не было, то есть они вот как поклонялись, так и сегодня поклоняются золотому тельцу. И Бог хочет, чтобы вот в вашем и моем сердце оно было вот это сострадание, было это переживание, и чтобы мы, как Моисей, мы могли Богу вот настолько вот категорично говорить, что если ну, ты не помилуешь, то есть уничтожай и меня. То есть если ты не помилуешь народ израильский, то и я, в принципе, не хочу жить. И хочу просто вас сейчас пригласить к молитве, чтобы мы вместе встали. И перед тем, как мы будем принимать причастие, хотел бы, чтобы мы согласились в этой молитве о двух вещах. Первое, да, о том, чтобы, если вы в своей жизни сегодня утратили вот понимание, что вы должны делать сегодня, утратили вот ту полноту Божьего откровения, может быть, сегодня вы даже читаете Библию, но ну, для вас это просто как хорошая какая-то настольная книга, хорошие какие-то вот истории. Чтобы вот Слово Божие и Божье откровение, они для вас ожили, и они стали для вас вот этим путеводителем для сегодняшних ваших обстоятельств жизни. Бог хочет, чтобы и вы, и я, мы не смирялись с тем, что Божье Слово, оно стало просто каким-то знанием для нас. Бог хочет, чтобы Его Слово, оно руководило вами, направляло вас и вдохновляло вас совершать такие вот поступки, такие дела веры, как совершал Моисей, как совершали многие герои веры, которых мы читаем в Писании. И второе, в чем я верю, Бог ободривает нас и призывает вас и меня, это начать строить свой собственный жертву. Вот именно сегодня, в ваших обстоятельствах. Не ждать, когда как-то обстоятельства у вас поменяются, когда у вас станет больше времени, или когда какая-то стабильность у вас появится там, на работе, в семье, и вам будет проще выделять время для Бога. Но именно сегодня уже принять решение. Я жертвую Богу. Жертвую Богу свое время, жертвую Богу свои финансы, жертвую, посвящаю Богу ту или иную сферу своей жизни. Давайте мы сейчас об этом помолимся. И если Бог вам открывает также тех людей рядом с вами, которые сегодня, вот они оказались уже в этой ситуации, они уже поклоняются этому золотому тельцу, хочу вас просто ободрить. Станьте за них в проломе, как стал Моисей в проломе за свой народ. Один человек молился за целый миллионный народ. И Бог по его молитве помиловал. Мы иногда думаем, а что мы можем сделать, да? Как мы можем повлиять на наш народ, на те 40 с лишним миллионов? Если один человек молился, и по его молитве были, по сути, спасены от смерти, вот все эти люди, все его соплеменники, то ваша моя молитва, она точно так же может сегодня изменить судьбу одного человека, двух людей, судьбу нашего народа. Все, что нужно, это понимание, что Бог возлагает на вас и на меня ответственность. А мы делаем выбор. Мы либо просто соглашаемся и плывем по течению, и мы как все. Кто-то сказал, делаем золотого тельца, и мы тоже давайте делать золотого тельца. Кто-то сказал, идем туда, и мы тоже идем туда. Давайте молиться, чтобы мы были людьми, которые не плывут по течению, но которые следуют Божьему откровению, которые готовы приносить жертвы Богу. Именно те жертвы, которые Бог ожидает от вас и от меня сегодня. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня желаешь, чтобы мы, как Моисей, мы видели Тебя лицом к лицу. Чтобы мы в своей жизни переживали Тебя, Твою близость, переживали то, что Ты Бог, который не скрывает свое лицо, чтобы мы ощущали Твою руку в своей жизни. И Господь, мы сегодня, как церковь, мы сегодня каждый в отдельности, мы не соглашаемся, если где-то обстоятельства нас заставляли просто перестать искать, перестать молиться о чем-то. Если где-то обстоятельства говорили, что да, все, Бог не хочет ответить на эту нужду, Бог не хочет решить эту ситуацию. Мы сегодня становимся на Твое Слово, и мы сегодня выбираем, Боже, искать Тебя, Твоего лица, и уповать на Тебя, не давать обстоятельствам повлиять на нас. Мы сегодня делаем этот выбор и решение, чтобы не сводить свой взор с Тебя, с живого Бога, на этого золотого тельца. Не сводить свой взор с Тебя, Бога, который силен не только восполнить всякую нужду по богатству и своей милости, но который силен благословить нашу жизнь этой полнотой смысла, полнотой мира. Боже, мы выбираем, Отец, искать Тебя не в каком-то комфорте, не в каком-то восполнении просто решении наших нужд. Мы выбираем искать Тебя как Бога, потому что в Тебе есть все, что нам необходимо. Потому что Ты восполняешь наши нужды. Ты даешь ту полноту и то взаимопонимание во взаимоотношениях, в семье, в любых обстоятельствах, Боже. Ты даешь мир там, где него нету, Боже. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть ответ на нужды наши и на нужды нашего народа именно в этом времени. Боже, мы сегодня, как Моисей, мы вступаемся и мы просим, Господь, обрати также не только наш взор на Тебя, но обрати также взор и сердца нашего народа, обрати к Тебе, Отец. Боже, мы просим о том, чтобы сегодня всякое поклонение Тельцу, в чем бы оно ни заключалось, в том, что люди ищут какого-то успокоения в комфорте, ищут успокоения в каких-то материальных благах, ищут успокоение в том, чтобы как-то обустроить свой быт, обустроить свою жизнь. Боже, мы просим о том, чтобы взор людей в нашей стране, он обратился со всего этого, обратился к Тебе, к Богу, который спасает, к Богу, который действительно приносит полноту мира, радости, полноту жизни. Господь, дай нам быть Моисеями для нашего времени. Дай нам, Боже, молиться, дай нам, Боже, не ослабевать, дай нам, Боже, искать Тебя, искать Твоего лица и дорожить всеми теми откровениями, всем тем, что Ты уже дал нам. Боже, пускай никогда красота и та полнота, которую Ты даешь через Свое Слово, пускай это никогда не, для нас не померкнет, не станет просто каким-то знанием, чем-то, что просто лежит невостребованной нашей жизни. Но пусть Твое Слово, оно радует нас, вдохновляет нас совершать дела веры, совершать то, что Ты желаешь сегодня, в это время, Боже. И, Боже, пускай через это мы сможем послужить нуждам тех людей, которые сегодня нас окружают. Потому что мы просим не только о себе, мы не просим не только для того, чтобы в нашей жизни был какой-то комфорт, какой-то сложность. Мы просим о том, чтобы другие люди, те, кто сегодня не видит Тебя, те, кто сегодня не знает Тебя, они увидели Тебя. И, Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту власть, чтобы разрушать этих тельцов, как Моисей, он разрушил этого тельца, посвятил его порошок. Ты дал нам эту власть разрушать этих тельцов в нашей жизни, разрушать этих тельцов в жизни тех людей, кто нас окружает. Поэтому мы просто выступаем против всякого золотого тельца, против всякого идола в нашей жизни, и в жизни тех людей, которые рядом с нами. И мы прошаем то, что Ты есть Бог, Ты живой Господь, и Ты наше упование, Ты наша надежда. Ты Бог, который решает все обстоятельства, все проблемы. Ты Бог, который исцеляет. Ты Бог, который восполняет всякую нужду. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Боже. Во имя Иисуса Христа молиться. Аминь. Давайте мы будем дальше продолжать пребывать в молитве, хотел бы попросить Андрея, чтобы он помог сейчас во время причастия. Мы сейчас будем разносить хлеб, суп. Пожалуйста, то есть, когда мы будем давать, то есть вы берите, ожидайте. И я вас обрадую, продолжайте молиться. Бог, Он на этом месте, и я верю, что Бог, Он не перестал говорить. И Он говорит не только через проповедь, не только через Свое Слово. То есть Бог, Он силен сейчас вот именно проговорить вашу жизнь. И, возможно, вы сегодня именно получите тот ответ или то откровение. Или Бог вам напомнит что-то. То есть это не будет, может, что-то новое. Но Бог вам напомнит какое-то Свое Слово, которое Он уже вам говорил. Где-то вот оно за суетой, оно потеряло свою вот эту вот остроту, красоту. То есть вы перестали верить в то, что Бог это сделал. Просто ожидайте того, что Бог будет проговаривать к вам. И ищите вот этого Божьего откровения. Ищите того, что Бог хочет вам сегодня говорить.